რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. У нас сегодня не совсем обычная программа, потому что в ней один гость, но не совсем один. Он приходит в компании собственной книги. Книга под названием «Аэропорт». И это не американский писатель Артур Хейли, это русский, российский писатель, военный журналист Сергей Лойко, который только что в Украине издал книгу, основанную на собственном опыте наблюдения за войной в Украине, начиная с конца 2013 и весь 2014 год. Он прошел все основные стадии, начиная с Майдана и улицы Грушевского, и затем уже Крым и Донбасс. И в том числе он публиковал, я думаю, многие из вас видели в социальных сетях фотографии из того самого легендарного Донецкого аэропорта имени Сергея Прокофьева, где долгие недели, месяцы держали оборону так называемые украинские киборги, украинский спецназ, своего рода такой украинский дом Павлова. Так что вот, если с археологической точки зрения, то мне кажется, что невероятно интересно было бы поговорить с Сергеем по поводу того, как наше сознание относится к войне, как мы воспринимаем войну, которая уже много месяцев идет на границах соседним с нами государства, и, собственно, что такое военный корреспондент, профессия, которая, к сожалению, всегда востребована в нашем неспокойном мире. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сначала расскажите о книге, которая лежит передо мной. Я так понимаю, что она издана в Украине, да?
Да, издательство Bright Books. Она вышла сразу на русском и на украинском одновременно. Первый тираж был 4000 на русском и 6000 на украинском. И я не хочу хвастаться, но я не знаю, почему. Надеюсь, всем тем, кто ее купил, понравится книга, но книгу буквально сняли с полок, и тираж, 10-тысячный тираж для Украины, гигантский тираж, он разошелся в первые два дня. Сейчас они допечатали еще 14 тысяч, и что интересно, спрос на русский язык был гораздо больше, чем на украинский, и уже напечатали 8 тысяч на русском и 4 тысячи, и 6 тысяч на украинском, потому что люди говорили, что если мы читаем на обоих языках, то мы будем читать в оригинале, потому что украинский – это перевод. Я за его качество не очень отвечаю, но говорят, что неплохой.
А на русский рынок она может как-то попасть?
Я сейчас веду переговоры с двумя издательствами.
На российский, да?
Да, да. Переговоры, причем инициатива исходит от этих издательств, с двумя издательствами об таком достаточно кастрированном издании этой книги, но я пока не буду называть эти издательства, чтобы их не закрыли раньше времени.
Ну, то есть в сокращенном виде, целиком там есть главы, которые не могут попасть по соображениям.
Ну, я сейчас, вы меня толкаете к тому, чтобы я сказал, что меня как Булгакова обрежут, издадут в журнале, а потом все будут искать вырезанные главы. Я не знаю, как это будет. Я надеюсь, я очень хочу, чтобы российский читатель прочитал эту книгу, потому что я адресую эту книгу всем людям, которые умеют читать, которые хотят узнать, что человек чувствует на войне. И на самом деле эта книга не про Донецкий аэропорт. Аэропорт – это символ такой для меня. Это главный герой книги, символ цивилизации, которую человек строит, строит, строит годами. А потом за 242 дня с оружием в руках разрушает, и она падает ему на голову и погребает его.
242 – это столько, сколько продолжалась битва за аэропорт?
Да, это больше, чем битва сталинградская.
Действительно, очень символическая вещь. Это же один из самых модернизированных аэропортов, который был готов принимать, по-моему, вот эти джамбо-джеты, да, большие 747-е.
Его построили совсем недавно к чемпионату Европы по футболу, и, конечно, ну, это был один из лучших европейских аэропортов. Он блестяще был сделан с точки зрения архитектуры. Ну, если вы найдете в сети, их много, старые фотографии аэропорта, и посмотрите. Даже, знаете, не верится. Я вот такой степени разрушенности не видел даже у Спилберга в его лучших фильмах «Спасение рядового Райана». Просто очень жалко, что они совсем его разрушили до конца, потому что если бы война кончилась чуть-чуть раньше, и они бы все оттуда ушли, то можно было бы сразу пригнать туда телевизионную команду и снимать фильм по мотивам.
А она, по-вашему, кончилась?
Я очень надеюсь, что по большому счету да. Потому что человек, который начал войну, по-моему, в общем-то, он не глупый человек. Это же не война украинского народа против русского народа. Это не война Украины против России. Это война одного человека против русских, против украинцев. И я надеюсь, мне кажется, что этот человек понял, что ошибся. Ведь даже главный редактор «Эхо Москвы», который вхож в определенные круги, говорил в своем очень интересном, эксклюзивном, недавнем интервью, что по его сведениям, решение о Крыме и так далее принималось одним единственным человеком, против чего весь его энтураж возражал.
К теме аэропорта. В чем был смысл вот этих вот 242 дней? Потому что вот и читая вашу книгу, и то, что об этом аэропорте я слышал раньше, это же какой-то абсолютно бессмысленный символический объект, который вот стал невероятной такой интенсивной точкой сопротивления. Но какой стратегический смысл был в удержании этого аэропорта?
На мой взгляд, нет. Его нельзя было удержать, вообще защищать бессмысленно то, что здесь нельзя защищать в воздух. Можно защитить высоту, там какие-то, где есть фортификационные сооружения, но в аэропорту не было ничего. И само весь штурм аэропорта 26 мая украинскими войсками, по моим сведениям, которые я получил, у меня 43 часа интервью с военными по ту и по эту сторону конфликта, на которых, в общем-то, кроме моих наблюдений и ощущений, базируется эта книга, в большей своей, а в военной своей части, потому что там есть не военная часть. Сам аэропорт, он был захвачен довольно курьезно. Приказа отбить аэропорт у так называемых ополченцев не было. Группа десантников кировоградских, спецназовцев кировоградских наблюдала, вела наблюдение за аэропортом, и там был один снайпер, и в этот момент стал приземляться вертолет украинский на взлетное поле. И кто-то заметил, и снайпер заметил, что на крыше стоит что-то похожее на РПГ или там какой-то ракетный комплекс, ну, что-то такое большое в виде трубы. И он сообщил по рации командирам, а командира то ли его не было, то ли он не в состоянии был принимать какие-то решения в этот момент. Короче, решение принял снайпер. Вот этот лошадь захромала, командир убит,
да.
Армия разбита, конница бежит.
Да. Да.
Враг вступает в город, пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя. Вот здесь тоже, в отсутствии гвоздей, снайпер принял это решение и убил этого военного на крыше. Ну, как военного? Вот я возьму ружье, я тоже буду военный. Убил этого ополченца. Я буду использовать эти эвфемизмы, хотя все понимают, о чем речь идет. Убил этого человека на крыше, в ответку пошел огонь, в ответку пошел другой огонь. Ну, в общем, началась такая, знаете, как когда дрались не по злобе, и все хорошее в себе поистребили. Вот. И профессиональные военные выиграли этот бой у непрофессиональных военных и захватили этот аэропорт. Вообще никто сейчас из военных украинских не может точно сказать, кто отдал приказ. Вроде бы существует приказ «держитесь». И они держались. В любой момент, на мой взгляд, они могли встать и уйти, сказать, мы больше не можем защищать то, что нельзя защитить. Но почему-то они не уходили. И вот это был, знаете, это был такой продолжение Майдана. Это был такой Майдан на войне. Там не было случайных людей в этом аэропорту. Туда вообще стояла очередь из украинских военных.
Профессиональные военные.
Да, да.
Это
да.
Все офицеры, как я понимаю.
Нет, офицеров там было немного, но все были взрослые люди. Там молодежи вообще почти не было.
С армейским опытом уже.
С некоторым опытом. Некоторые были с опытом, некоторые нет. Но самое главное, что отличало их от всех, они все были добровольцами. То есть командир отдавал приказ, там старший, что вот такая-то бригада должна на ротацию послать туда 20 человек. Командир бригады выстраивал бойцов, говорил, вот нам добровольцы нужны. Все делали шаг вперед. Он отбирал 20 человек, и в Песках стояла просто очередь из военных, чтобы попасть в этот аэропорт. Как будто там, в этой секретной комнате, как в этом сталкере.
Это сталкеры, да, буквально. Да, вот эта зона,
это зона была. Вообще, знаете, вот все в аэропорту было другое. Там не было чувства, знаете, голода. Я вообще вспомнил, что я ничего не ел только на четвертый день, когда мне дали какую-то сушку, и я стал ее сосать, и что-то у меня аппетита не было. И я вообще не мог вспомнить, когда я пил, когда я, извините, писал. И вот там все жили каким-то святым духом. Вот
Это... А страх там был? И страх вообще, а страх собственной смерти, когда, я не знаю, звук мины летящей.
Ну, Сергей, понимаете, ну, бояться можно там одну минуту, две минуты, там три минуты. А вот вы говорите о звуке летящей мины. У меня есть очень такая интересная фотография, когда даже не поймешь, из какой войны она. Вот что поразительно, я потом еще об этом расскажу. Когда три бойца смотрят в воздух, у них у всех один и тот же взгляд, моя это мина или нет. Как говорится, если ты слышишь мину, она не твоя. Если не слышишь, она твоя. Вот они каждый раз вслушиваются. Ну, привыкли люди, быстро привыкаешь на войне, вообще быстро привыкаешь к стрельбе. А потом первые, это как когда ты летишь куда-нибудь в Америку, у тебя адаптация 5 дней, там, да, или наоборот, jet lag. Так и здесь. Вот у них какой-то jet lag на войне происходит, а потом, когда организм напитывается уже адреналином, что он у тебя из ушей течет, тогда ты уже перестаешь реагировать, знаете, как будто вот под наркозом. Тебе вкололи какой-то анаболик, и ты уже вообще как... Ты киборг. Они превратились в киборгов. То есть здесь ничего такого особенно легендарного нет. Они не боялись умереть. Потому что вот то, что было, где они были, это было страшнее смерти. Они были в аду. То есть смерть в каком-то смысле...
Избавление от ада.
Избавление вот от того, где они находились. И... вообще до самого конца они сражались, пока аэропорт не упал и не похоронил их. Знаете, вот помните в этих «Трех мушкетерах», когда Портос спрашивает, что вы, почему вы деретесь? Я дерусь, потому что я дерусь, да? Так и здесь. Вот если спросить у этих ребят, конечно, кто-то мог сказать там за независимую Украину, что-то такое, но это бы все звучало пафосно и неправильно. Каждый из них дрался, потому что рядом был товарищ, который дрался. Я когда спросил одного офицера, а чего вы вот защищаете этот кусок земли, который насквозь простреливается со всех сторон? Там не было ни одного места. Даже если ты лежал, тебя могло накрыть, тебя могло убить. Там не было ни одного безопасного сантиметра. Там не было ни одного кубического метра, ни искореженного градом, минами, осколками, пулями. И я спросил одного офицера, а что вы так вцепились в это дело? И он ответил... Ну вот, мы же должны что-то защитить, в конце концов. Вот мы и защищаем, у нас пока получается.
Украина следила за ними, за тем, за новостями? Или это была какая-то вообще абсолютно изолированная история, уже которая превращилась в вещь в себе?
Я, опять не хочу петь себе дифирамбы, но ну, просто мне так повезло, что я тогда попал, и остался жив при этом, и рассказал эту историю. А до меня как-то все знали, что там что-то происходит, поэтому это была такая мистерия. Все понимали, все чувствовали, что там что-то важное, но информации никакой не было. Вечером там и днем в телеэкране появлялся какой-то там военный из штаба с этими с рыбьими глазами, безучастно читал какой-то текст бумажки. Такие-то столкновения, столько-то раненых, столько убитых, и в том числе аэропорт. То есть после, уже в конце, к аэропорту было приковано всеобщее внимание, и он превратился, знаете, вот... В продолжение Майдана, я уже сказал, такой в символ украинского сопротивления, в символ борьбы за независимость.
А сколько дней там люди выдерживали? Сколько максимально там кто-то?
Ну, по ротации там были люди от 7 до 10 дней. В конце уже практически не было ротации, потому что «Чайки» — это бронетранспортеры, МТЛБ, БМП, которые прибывали, чтобы привезти так называемый «Хавчик», «БК», боекомплект, воду, вода была на вес золота. Когда у них, я расскажу об этом, когда эти чайки, они уже в конце перестали прибывать, потому что их все сжигали. Это было вообще путешествие в ад для одного водителя, у него был позывной доберман. Он у меня в книге один из тех реальных людей, потому что книга населена вымышленными персонажами, с вымышленными позывными и с вымышленными именами в основном, а этот, я решил этот позывной оставить нетронутым, потому что он был с самого начала до самого конца. И когда его БМП в конце концов сгорел, он один-единственный оттуда вылез, потерял руку, попал в плен, но остался жив. Он был сталкер. Понимаешь, вот настоящий сталкер. А что касается ротации, многие потом опять приезжали туда на новую ротацию. Там был один такой легендарный разведчик-майор, который провел там месяца два. Ну, не подряд, а вот в несколько заходов. и был там до последней секунды. И в конце, когда мне нужно было написать последние две главы, я даже поехал в Харьков, потому что мне не хватало ни эмоционального уже заряда, ни фактического материала. И там один местный бизнесмен очень помог мне. Он собрал своих знакомых киборгов, двое из которых были в аэропорту до самой последней секунды. И у меня 12 часов интервью с ними. То есть мне важна была даже не столько, что там, кто в кого стрелял и как это было, а вот что испытывали, какой был запах, какой цвет.
Они сами друг друга уже киборгами называли?
Да, 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 да.
То есть это было через какого-то ощущения такого трансгуманизма уже, люди,
да,
перешедшие,
да, абсолютно,
эту,
да, да.
Эту
грань. Вообще война эта, она удивительная. Это такой войны я не видел. И я вам сейчас расскажу один эпизод, не буду говорить, что это за командир. Один командир бригады рассказывает мне в доверительной беседе, как командир российской бригады, ну, может, для кого-то секрет, что там, или там какой-то сюрприз, что там находятся регулярные российские военные или находились. Но они там находились, по-моему, до сих пор находятся. Так вот, командир одной российской бригады звонит ему по мобильнику. Они друг друга знают по какой-то прошлой жизни. Вместе были там где-то. И говорит: Михалыч, а до этого у них затяжной такой стрелковый бой был. Вот какая-то там разведка попала в засаду. Он ему звонит, говорит: Михалыч, у меня твоих двое двухсотых и один трехсотый, то есть двое убитых, да, и один раненый. Хочешь забрать? А тот ему говорит: Саш, у меня обменного фонда нет сегодня, я никого не поймал. Он говорит: они тут у меня, я тебе в долг дам, потом вернешь. Через день после нового затяжного боя этот Михалыч звонит этому Саше и говорит: Саша, я готов тебе вернуть, у меня, значит, двое двухсотых твоих и двое трехсотых. Он говорит: я же тебе одного дал. Он говорит: я тебе с процентами возвращаю. Вот, другой совсем эпизод. Командир тоже, не добровольцев даже, а вот российских наслужащих, звонит этому самому другому командиру, который украинскому, который за линией фронта, и говорит: слушай, мне подвезли 3000 снарядов, мне их надо выпустить. Ты там закопайся на всякий случай как следует. Он говорит: не успею. Я говорю: мы только позиции поменяли. Ты можешь дня два подождать? Не-не, я должен сегодня выпускать. Слушай, ты же по площадям будешь бить. Давай я тебе дам координаты. Давай. Он дает ему какие-то координаты какого-то там помойки и пустого леса. Эта помойка вся разрушена. Потом еще один потрясающий какой-то случай. А когда еще тоже труп на войне — это товар. Однажды уже в другой ситуации возвращали труп одного военного, я не буду говорить, кто кому, за 24 часа без стрельбы. То есть я тебе возвращаю, ты 24 часа мне не стреляешь. Или еще вечером украинское телевидение сообщает: сегодня с боем взят населенный пункт такой-то, значит, отличился такой-то добровольческий батальон, который храбро сражался, ни одного убитого, 5 раненых, враг изгнан. Мне рассказывает командир десантников, который в этом принимал участие, командир бригады десантников, что было так. Они прошли этот населенный пункт, где никого не было, а добровольческий батальон должен был идти вместе с ними. Ну, а те проспали и не пришли. Когда они проснулись и позвонили этому командиру десантников, что мы опоздали, идти нам или нет, он говорит: давайте вы зачистите это место. Значит, этот батальон входит в населенный пункт, в доме, открывают дверь одного из домов, кидают туда лимонку. А она ударяется в другую дверь, как в подъезд, две двери, знаешь, да. И вылетает наружу, двое раненых. Затем один делает селфи возле стеллы с названием города. И зачем ему для селфи стрелять? Ну, идиот. Он стреляет, пуля попадает в эту бетонную стеллу, отлетает и ранит его друга в голову. 3 двухсотых. Затем они звонят этому командиру десантному и говорят: слушай, мы так торопились в бой, что у нас хавчика нет, ты не мог бы нам поделиться? Он говорит: у меня немножко осталось. Он дает им еду, и они вместо того, чтобы остаться, они возвращаются назад в Пески, и там устраивают такой привал и обед. Во время разгрузки один из них стреляет себе в ногу, 4-й раненый. Потом они попили, поели, ложатся отдыхать. Один лег так, что у него ноги торчат на улицу. По дороге проезжает бронетранспортер, 5-й раненый. Ну, таких, я не хочу сказать, что там не было страшной войны. Там была страшная война, но и часто была война вот такая.
Странная.
Странная, да, потому что люди
не хотели на самом деле воевать друг с другом.
Мы продолжим наш разговор с Сергеем Лойко через небольшую паузу. И снова здравствуйте, программа «Археология». Страшная и странная война сегодня у нас в эфире. В гостях журналист, военный корреспондент и писатель Сергей Лойко представляет свою книгу «Аэропорт». Но она не только о том знаменитом Донецком аэропорте, она о всей этой странной и страшной войне, вот эти слова из первой части нашего эфира, которая происходила и, дай бог, кажется, сейчас замеряется на Донбассе. Сергей, ну вот у вас богатый опыт, как я понимаю, Афганистан, Ирак, другие горячие точки. Как вы сравните украинскую вот с теми, в которых вы были раньше? Они похожи?
Конечно, любая война похожа на другую войну, потому что там люди убивают друг друга. Часто за дело, часто нет. Вот вы знаете, с чего началась эта война? Нам Кремль все время говорит, что был прецедент Косово. Что вот точно такой же президент. Почему прецедент? Почему эти люди не могут отделиться? Ну, это такой, знаете, фокус Шулера, наперсточника. Потому что в Косово был межэтнический конфликт. Там был межрелигиозный конфликт. Там была такая ярость, такая непримиримость, такое озлобление, такое зверство, что людям спарывали животы, отрезали головы, женщин насиловали, детей убивали, расстреливали целыми деревнями. И было принято мировым сообществом такое беспрецедентное решение, даже, может быть, вопреки всяким законам, которые там существовали, просто чтобы спасти народ от истребления каких-то мирных жителей. Здесь же ничего подобного вообще не было. Вот все те бредни, которые нам рассказывают про каких-то фашистов, про каких-то жидобендеровцев, или как они это там называют. Вы знаете, я вот сейчас... это все абсолютный бред. Вот там рядом есть Херсонская область, рядом Днепропетровская, Харьковская. Там люди шикарно живут, отдыхают. Ну, как шикарно? Ну, они едят, пьют, водят детей в детский сад, в школу, играют в футбол. Вечером женщины идут в консерваторию, там кашляют, что они обычно делают, мешают музыкантам играть. То есть, они живут такой нормальной жизнью. Никакие каратели, никакие фашисты туда не приехали, никого не убили, никого не захватили. Все это выдумано было с самого начала. Просто у тех, кто начал эту войну, на все области Восточной Украины не хватило вот этих вот романтических Гиркиных.
А вы общались с той стороной?
Ну, конечно. Я был в Славянске, в Донецке, в Краматорске.
Ваше впечатление о тех людях, не о, так скажем, не о режиссерах этой войны, а вот о том пушечном мясе и о тех добровольцах, романтиках, которые приехали. Что, за что? Это чистый романтизм или...
Нет, там много интересного. В Донбассе было очень много людей без работы, без определенных занятий, каких-то бомжей, там, наркоманов, уголовников. В общем, я не хочу сказать, что это абсолютный плебс, который там принимает участие в этой войне, но те, кто раздал оружие... Они раздавали оружие каким-то людям. Вот вам дадут оружие, вы что, пойдете на войну? Нет. А если человеку дали автомат, просто вот записывали в эту тетрадь, как она называется?
Ну, клеточку. Да, в клеточку, да.
Да, как тебя зовут? Даже не проверяй документ. Петров на автомат. Петров счастлив, он идет, значит, садится с автоматом на эту баррикаду из покрышек. Я вообще удивляюсь, как эта бригада не загорается от его перегара, понимаете? Вот. Ну, и с другой стороны, были романтики вроде Гиркина, романтики, конечно, в кавычках, вот эти искатели приключений, вот эти реконструкторы, которые уже помешались на реконструкции, они, так сказать, оказались в какой-то... ситуации, где они, наконец, могут воплотить свои эти реконструкции, сыграть роль уже в настоящем театре, а не в каком-то там захолустном. Очень много людей было, которые просто из России приехали заработать денег. Вот, ну, конкретный пример. Парень из Орска, у него жена, двое детей. Он взял кредит, чтобы отремонтировать квартиру. Работы у него нет. Ему пообещали 100 тысяч рублей. Он едет в Донецк. А он раньше в армии был танкистом. Ну, и он, значит, становится танкистом. И его убивают. Он не получает никаких ни 100 тысяч рублей, ничего. И вот этот один из украинских офицеров, он находит его тело, находит его документы, он снимает документы и публикует это в Фейсбуке. Жена этого парня узнает о том, что случилось, из Фейсбука. Муж поехал заработать. Вот, а некоторые просто приезжают на сафари. Знаете, вот у меня в книге есть такой... Там очень много сюжетных линий. Там даже есть любовный треугольник. Там есть такая кровная месть. Там есть такой хищник, охотник такой, снайпер. Мы не знаем, откуда он пришел, кто он такой. Он присутствует, он появляется в книге время от времени.
И ведет счет,
да. Он считает, вот сотка. Соточкой, он целует свою винтовку. То есть он даже не за деньги работает. Это просто, ну и за деньги, конечно, тоже. Просто человек так любит свою профессию, что ему только можно позавидовать. И вот он от начала до конца проходит всю книгу, играет в ней чуть ли не главную роль.
То есть очень много, большая степень такого случайного элемента людей, просто приехавшие солдаты удачи, да, людей, приехавшие за деньги, людей, бежавших от проблем, от кредитов, от неустроенности какой-то. Но
лишних людей. То есть вот Россия в этой войне, если бы она продолжалась и дальше, Россия в этой войне как бы избавляется от своего человеческого шлака.
А с украинской стороны гораздо выше мотивация?
Украинцы защищают свою независимость. Нет, другого ничего
там,
не
было. Там другое.
И украинцы ведут оборонительную войну. Они даже сейчас не пытаются отвоевать назад Донбасс. А чего его отвоевывать? Там все разрушено, это надо восстанавливать. Что-то такое. Пусть те, кто начал эту войну, пусть они это и восстанавливают.
По-вашему, какое хорошее решение для Донбасса сейчас бы было?
Хорошее решение, чтобы Россия извинилась за свои ошибки. Дала бы Украине денег или простила бы долги, чтобы те восстановили Донбасс. И на этом бы закончилось. Но этого никогда не будет.
Насколько вообще в вашей линии поведения на войне, насколько журналист в горячей точке может, ну так скажем, симпатизировать той или другой стороне?
Понимаете, когда это американцы придумали такой embedment. Это когда журналист, ему разрешают целую там неделю или две недели жить с военными. Но здесь срабатывает, как правило, для чего они это сделали? Потому что у них была плохая пресса во Вьетнаме, потом не очень хорошая пресса в Первую Иракскую войну, и во Вторую они придумали эту штуку. Разрешили журналистам с определенной страховкой, там, со всеми необходимыми вещами быть членами какой-то военной команды.
С какой-то одной стороны, не с американскими войсками.
Нет,
да?
С американскими, да. Да, с американскими. И журналист, он живет вместе с этими американскими солдатами, он ест то же самое, он спит в их казарме, он ходит с ними на всякие задания, и они часто спасают его жизнь, и он не может про них написать уже никакого дерьма, понимаете, да? Вот, и таким образом американцы решили вот эту штуку. Но журналистов на войне трудно быть объективным, потому что он, как правило, с одной стороны, и, как правило, очень редко журналист может оказаться на обеих сторонах, потому что, в конце концов, одна из сторон перестанет его принимать или будет считать его врагом, и появляться на той стороне будет для него смертельно опасно. И журналист должен быть не за какую-то сторону, журналист должен быть за правду. И если правда на одной из сторон, как в этом конфликте, ясно, то есть нельзя обвинять чума на оба ваши дома. Здесь этого нет. Здесь виновна совершенно абсолютно одна сторона. Поэтому мы видим санкции и все остальное. Ведь, ну, мировое сообщество, они же не идиоты, они же тоже это понимают. Поэтому журналисту в данном случае трудно казаться независимым, если он хочет правдиво отражать события. Потому что всегда будут говорить, вот говорят, вы проукраинский, там, или вы пророссийский. Я не пророссийский, не проукраинский. У меня в этой книге, кстати, есть эпизод, когда украинский спецназовец жестоко пытает сельчанина какого-то, он думает, что этот сельчанин, он совершенно уже сошел с ума от войны, и только что был обстрел, погибли его люди, и он хватает первого попавшегося человека, который там местный житель, и начинает его пытать ножом, думая, что тот корректировщик огня. Вот. То есть, это я видел сам, своими глазами, я об этом рассказываю. Если бы я видел еще что-то ужасное, я об этом бы обязательно рассказал. Но я также видел ужасные вещи с другой стороны. Но Украина ведет оборонительную войну.
Может ли журналист брать в руки оружие?
Ни в коем случае. Ни в коем случае, даже касаться нельзя. У меня был...
Даже в качестве самообороны?
Но это его личный выбор. Ну, хорошо, возьми ради самообороны. Но я предупреждаю, что как только ты начнешь себе задавать вопрос, тварь ли я дрожащий или право имею, как только ты возьмешь в руки оружие и кого-то хлопнешь, кто хочет тебя убить, следующим выстрелом ты убьешь свою сестру Лизавету и свою профессию.
То есть вы с этому правилу строго следовали? Вы все дни, что вы были в аэропорте, у вас не было никакого ни оружия?
Ни в коем случае. Ну что вы?
Средства защиты, да? Каска, бронежилет?
Каска, бронежилет, да. Ну, я хорошо себя вел, я старался не погибнуть, зачем туда ехать?
Вокруг вас много людей погибло?
Один.
Один, да. Какой вообще был уровень потерь среди киборгов?
В разное время разный, но он все время увеличивался, и в конце, конечно, были большие потери. Но десятки людей погибли за это время.
Насколько вообще здесь у меня этический вопрос журналистский беспокоит? Насколько оправданно снимать и показывать смерть? Фотографировали ли вы мертвых? Понятно, может быть, и делали, но, так сказать, давать это людям, показывать это
людям.
У меня
есть страшные, страшные фотографии. Даже я сам без ужаса не могу на них смотреть, но я их не давал.
То есть вы считаете, их нужно...
Я точно знаю, что...
Нужно щадить зрителя.
Понимаете, между мной и зрителями есть редактор. Я знаю уже, что... по-английски это... Сергей, it's too graphic.
Слишком визуально.
Да, да, да. It's too graphic. Вот. И я поэтому такие вот graphic images, я стараюсь их не посылать, хотя с точки зрения... Если бы это было кино... Вы знаете, у меня, Сережа, был страшный эпизод в жизни. Просто страшный. Когда я снял одного пулеметчика, который с перевязанной рукой, в каске, это был такой, знаете, тоже вот какой-то ремарк просто перед моими глазами. Вот такое «время жить и время умирать». Он лежал там, он стрелял из этого пулемета, пулемет 40-х годов там, ДШК. Эти горячие гильзы вокруг него, он лежит нам в море этих гильз и как будто качается на этих волнах, и он кайфует. Вот от пулемета идет дым, потому что там он перегревается после 500 выстрелов, все там 150 выстрелов в минуту. И потрясающий кадр такой, один из лучших в моей жизни. И он потом появился на главной странице газеты, в этой статье. Статья тоже была на первой странице, а все остальные фотографии были внутри. И накануне просто, статья выходит завтра, мне звонит командир, вот этот, у которого я брал интервью, и говорит: «Сергей, вот вы снимали этого пулеметчика Ивана Курята, он сегодня погиб». Я не знаю, я не должен был этого делать. Вообще надо завязывать с Фейсбуком журналисту, надо быть очень осторожным. Что я сделал, идиот? Я поместил фотографию Ивана Куряты, другую, не ту, которая в Фейсбуке, написал: вот этот, значит, военный погиб сегодня в Песках. Ну, просто чтобы людям сообщить, что идет война и там умирает. Потому что даже в Украине, если вы отъехали от войны на километров 10, там абсолютно мирная жизнь, и трудно вообще поверить, что может быть война. И я опубликовал это в Фейсбуке, и там, конечно, люди писали, там, от славы героям до соболезнования. Вот. И в хоре этого, в общем-то, стандартного соболезнования вдруг появился такой коммент, я его даже издалека увидел, он был такой длинный, потому что он состоял только из буквы «Е». Впереди была буква «Н», а в конце была буква «Т». И восклицательный знак: «Нет, не верю», она так написала. Его жена... Мать троих детей узнала о смерти своего мужа
из Фейсбука,
потому что командир должен был позвонить ей. Он мне сказал: сейчас я ей звоню. И он не дозвонился. Я до сих пор с ороганием об этом вспоминаю. Я и тогда, и сейчас чувствовал себя чуть ли не виновным в его смерти.
Ну, к вопросу о показе смерти, о показе убийства. С другой стороны, существуют же легендарные кадры, существует, скажем, смерть республиканца Капы.
Со времен Капы многое изменилось. Вот я снял смерть. Вот эта фотография была опубликована, когда лежит ополченец, или десантник, или кто он там был,
да.
Идут военные, и один заглядывает ему в лицо.
Да.
Но я сделал, то есть я снимал такого ракурса,
что... Лежит, мне... да, нашим слушателям скажу, объясню, такая размытая осенняя дорога, грязь, и в грязи лежит завернувшись тельняшкой тело мертвое.
И идут трое украинских бойцов,
смотрят, да, смотрят
один из
него.
Них заглядывает ему
один
в лицо,
смотрит в лицо.
Но я опубликовал, то есть я послал эту фотографию, она была опубликована, потому что я стал снимать такого ракурса, чтобы мы не видели лицо. Потому что, знаете, самое страшное на войне – это глаза мертвого человека. Я видел их. Это вообще глаза на войне – это совершенно уникальная вещь. Я не собирался снимать вот, портретную галерею каких-то киборгов, но вот там в аэропорту, в этой фантастической абсолютно такой... И реальной, такой нереальной ситуации, как будто это какая-то пятая серия «Хищника» или «Эльена». Их лица закопченные, а руки какие, как будто на руках такие кожаные перчатки. А это нет никаких перчаток, просто руки такие. И глаза, у них глаза светятся, потому что кругом темнота. И вообще единственное освещение – это их глаза.
Да, конечно, страшные образы, те, что Сергей видел через объектив своей камеры, те, что частично легли в основу его книги «Аэропорт», и те фотографии, которые там опубликованы. Я напомню, что мы говорим с военным корреспондентом Сергеем Лойко, говорим о войне на Донбассе, шире о ситуации с Украиной. Мы продолжим наш диалог буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте, программа «Археология». В студии у нас два Сергея. Меня зовут Сергей Медведев, гость наш сегодня Сергей Лойко, военный корреспондент, писатель, автор книги «Аэропорт», которая только что вышла в Украине, большим тиражом, который допечатывается, и, может быть, попадет она и к российскому читателю.
Сейчас уже поляки, две компании борются, два издательства борются за право опубликовать эту книгу, латыши, эстонцы, литовцы, и два российских издательства. Уже мой литературный агент переводит, уже сегодня должен быть закончен перевод трех глав на английский язык, и дальше эта книга будет предложена лучшим мировым издательством. Я вообще ее писал как кино. Знаете, вот если вы прочитаете ее, Сережа, она, так сказать, она уже смонтирована как кино по таким коротким сценам. Она начинается и кончается в аэропорту, и каждая через одну главу мы видим последние 5 дней защиты аэропорта. А главы между ними рассказывают о всей этой саге украинской революции, войны с самого начала, с Майдана, потом Крым, потом Славянск, потом Иловайск. И потом мы возвращаемся опять в аэропорт, и все сюжетные линии начинаются в аэропорту. И они, как бы, они по мере повествования, они расширяются, разрастаются, появляются новые, и потом они все сходятся в этом аэропорту.
Революция, она уже закончена? Она состоялась? Или то, что происходит сейчас, вот я хочу понять ваш взгляд шире, как человека, бывшего свидетелем всех украинских событий, начиная, вы же с самого начала Майдана там были, да, с декабря?
Ну, я был на Майдане 30 ноября 2013 года, отправной точкой всей революции, когда Беркут жесточайшим образом избил безоружных студентов.
Так что вы держите руку на пульсе всего этого. То, что происходит сейчас, это продолжение Майдана или это уже как бы вот тот самый Майдан 2004 года, который фактически был предан и Украина установила вновь некий олигархический постсоветский режим? Как вы оцениваете происходящее сейчас?
Украина рвет такую кровавую пуповину в связи с Советским Союзом. И некие силы мешают ей это делать. Вы понимаете, вот как раковые клетки. Они живут в каждом человеке. И вдруг почему-то они начинают разрастаться, и человек погибает от рака. Так и эти раковые клетки сталинизма, они, на мой взгляд, живут в каждом народе, в одних, при каких-то условиях, как хроническая болезнь. Она воспаляется при каком-то малейшем нарушении температуры или там, питания, или режима какого-то. Так и здесь. Вот у нас, в России, мы видим, как разрастаются вновь эти раковые клетки сталинизма, потому что не было проведено радикального решения. Казалось, в 91-м году легкая химиотерапия избавила нас. Но вместо того, чтобы сдавать анализы, там, следить за этим, мы продолжали думать, что мы здоровы. И вдруг мы оказались, надеюсь, не в четвертой, но в третьей степени вот этого ракового заболевания, которое называется сталинизм. А Украина, она сейчас пытается успешно бороться с этим, потому что условия, в которых она находилась и до Советского Союза, и после, большую ее часть, они как бы, она также пострадала от сталинизма, и те же раковые клетки не были, просто Украина, украинский народ серьезнее относится к этому заболеванию. Оно есть, и революция не сможет быть успешной, если эта болезнь не будет радикальной. России свобода и демократия досталась очень легко. Ей просто бросили под ноги эту свободу и демократию. Вместо того, чтобы поднять ее, как стяг, и идти с ним вперед, Россия пошла, использовала ее как тряпку, вытерла свои кирзовые сапоги и потопала назад.
Вопрос, которым задавался еще Кучма, который я себе задаю постоянно все эти годы. Почему Украина не Россия? Почему так многие, Грузия тоже, вот пытаются, вроде как более-менее успешно, я уж не говорю про балтийские страны, разрывают эту пуповину, а Россия, ей все удушено, крутится в ней?
Потому что в России нет свободы и демократии.
А в Украине есть?
В Украине есть. Там не убивают журналистов. Там люди везде. Многие могут смеяться, что они там дерутся в Раде. Вот в России никто больше не дерется. Я не знаю, что лучше. Когда люди спорят до хрипоты, до драки, и приходят к какому-то решению через реальное противостояние, или когда они слушают все команду одного человека, зачем они там находятся? Если сейчас убрать эту Государственную Думу, этот парламент, ничего же не изменится, все будет все то же самое.
Мы говорим сейчас о следствиях. Меня интересует больше причины. Что такое в Украине, в украинской культуре, в украинском социуме, в украинском характере, может быть, что делает их столь отличными от русских?
Ну, во-первых, огромное влияние Западной Украины, потому что на большей ее части была совершенно другая, там была европейская цивилизация, где не было рабства, где не было крепостного права, даже на Восточной Украине какая-то была казацкая вольница, традиции, там не было татаро-монгольского ига на большей ее части. То есть Украина не была подвержена вот тем страшным смерчам и катаклизмам судьбы, как европейская, особенно азиатская часть России. И вот та самая отрицательная селекция советская, она меньше повредила организм Украины, чем организм России. Как странно, на мой взгляд.
А в России, вот вы как человек, очень много живущий между Россией и Западом, тоже еще один из моих таких вечных вопросов, которые я задаю большинству гостей археологии. Вы ожидали такого перерождения России, которое с удовольствием, с радостью, большая часть, все-таки я говорю не за всю Россию, но большая, если верить телевизору, большая часть населения приняла эту войну, готова идти на жертвы, и, собственно, бьется в милитаристском угаре.
Я не ожидал, что идет это. Никто не мог поверить, что начнется война. Никаких причин для нее не было.
Это пропаганда или это что-то внутреннее? Что-то неожиданно в людях открылось, что было, что, может быть, на что мы не обращали внимания?
Для меня это безумно неожиданно, потому что даже среди моих близких знакомых, которых я всегда считал интеллигентными, склонными к либерализму людьми, такое ощущение, что у них вытащили чип и вставили какой-то другой чип. И они тут же закричали «Крым наш». Вот, Крым стал вот этим вот камнем преткновения для них. Потому что большинство, к сожалению, российских людей, даже если они не поддерживали режим Путина и возвращение назад к сталинизму, они продолжали и продолжают считать Украину под брюшьем России, таким российским чуланом, российским. Ну, вот если вы поедете на дачу, там соседний дом строят украинцы. Вот они приезжают, что-то здесь, идет война, а самолеты полны украинцев, которые летают в Россию и обратно. И до сих пор, если уж Крым совсем считают все русским, хотя давайте, если этой логике следовать, то он должен быть татарским или, может, даже греческим, а Украину тоже считают каким-то... Никто не рассматривает Украину как независимую страну. Даже этот безликий, безголосый парламент, ну, наверное, не проголосовал бы за войну с Финляндией, знаете. Все-таки, как говорится, не сталинский режим, да.
Даже, может быть, и с балтийскими странами, которые...
Конечно.
Украина, ей всегда даже в фольклоре, в русском, в фигурах речи было отказано в независимости. Всегда это говорилось с оттенком иронии незалежности.
Снисходительные отношения. Знаете, для многих россиян говорить «хохол» это как бы как анекдот. Знаете, вот как если бы Чукотка сейчас взяла бы и отделилась. Ну, никто бы не поверил, все бы, ну, герои анекдотов не могут, не должны этого делать. Так и здесь совершенно безосновательное, снисходительное отношение к Украине, к украинцам, у большинства россиян, и полное непонимание того, что значит независимость, что значит суверенитет. И являлись тем, что создало почву для этой войны.
Что дальше? Я думаю, как дальше будет умирать российское имперское сознание, вот этот вот огромный имперский организм? Что теперь? Сирия? Вот, кстати, вот вы, как военный корреспондент, что вы теперь ждете, ну, не ждете, но вы имеете возможность, скажем, в Сирию теперь поехать?
Ну, пока не ясно, что там происходит. Я не думаю, что Россия сейчас просто способна вовлечься в сирийскую авантюру. Ну, там находится, если вы знаете, российская военно-морская база в Тартусе. В принципе, ее надо охранять. Это, кстати, последняя база, военно-морская база России за рубежом, когда закрылась база на Куде и база во Вьетнаме.
В Лурде, да, и Камране, да.
Я еще хотел сказать, что эта война, вот в моей книге очень много параллелей, эхо такого войны Великой Отечественной. И
и с той, и с другой стороны, потому что Россия используется, это как бы главная парадигма мыслительная.
Причем Россия ввела этот
для
язык.
Для всех постсоветских стран.
Россия ввела этот язык. Фашизм, фашисты, каратели, вот эта лексика Второй мировой войны. Я в этой связи вспоминаю одну американскую замечательную книгу, по-моему, «Длинный день» она называется, я сейчас не могу вспомнить, к сожалению, где это действие происходит во Вьетнаме, идет Вьетнамская война, и в один из дней отряд морских пехотинцев сидит в кинотеатре и смотрит фильм «Пушки острова Наварон». В этом фильме во время Второй мировой войны отряд американских и английских командос, как партизаны, действуют там где-то в тылу фашистов на греческом острове. И вдруг эти американцы, они начинают симпатизировать фашистам, потому что они ненавидят партизан. И здесь происходит такая подмена понятий. Так и здесь ситуация доведена до абсурда. Обе стороны называют друг друга фашистами. И когда ты смотришь, я вот недавно перечитывал книгу «В окопах Сталинграда»
Гроссмана.
«В окопах Сталинграда» Виктора Анатольевича Некрасова.
Извините, Некрасова, да.
Платоныча.
Виктор Платоныч Некрасов.
Виктора Платоныча Некрасова, надо будет потом это вырезать. И я, конечно, понимаю, что мой роман... Так громкое название не дотягивает до военной прозы такого уровня. Скорее, это кино, чем литература.
Ну, это очень, я прочел его с большим удовольствием, это очень живой и непосредственный отклик, и там видна боль, и там, понимаете, вот в российское сознание, которое сейчас, очень важно, чтобы оно было обожжено войной. И мне кажется, книга делает очень важную вещь, очень важный шаг в этом направлении, потому что вот сейчас мы говорили о реконструкции, вот это вот чудовищно то, что мы живем в такую постмодернистскую эпоху, когда все воспринимается через какие-то реконструкторские линзы. Да, как будто все это происходит на экране компьютера, на экране телевизора.
Ну, как 1984. Война в телевизоре.
Война в телевизоре. Очень сложно осознать, что Россия находилась и, по сути, еще в большой степени находится в войне с ближайшим своим соседем, которая прошла по семьям, по людям, по сердцам.
Сергей, знаете, когда я презентовал свой роман во Львове, это сердце Западной Украины, в зале было там 500, наверное, человек. Зал был переполнен, сидели на ступенях. Я намеренно прочитал отрывок про русскую мать, которая едет. Это мой ответ тем, кто говорит, что там фашисты живут. Которая едет в Украину, чтобы найти место, где погиб ее сын. Может быть, найти его тело. И в конце она попадает на это поле боя, и украинский военный накрывает ее собой, когда начинается обстрел, и вот они лежат, обнявшись под минометным обстрелом, и русская мать, и украинский солдат на поле, где другой украинский солдат убил русского солдата, который сам пришел туда убивать. Это почти дословный текст. И когда я кончил читать этот отрывок, в зале была мертвая тишина, можно было услышать, как мух летит, но мух там уже нет. И потом люди стали задавать вопросы, и только одна женщина встала и по-украински мне сказала: «А зачем вы вот нам читаете про русскую мать? Нам наплевать на ее страдания. Пусть она не воспитывала бы своего сына так, она не должна была так воспитать своего сына, чтобы он здесь был захватчиком и убийцей». И в зале начали зашукивать ее. А потом была очередь за автографами. Два часа. Два часа люди подходили. И почти каждый по-русски, по-украински извинялся за эту женщину. И все говорили, что вы правильно прочитали, потому что вот эта вот боль, трагедия матери, она универсальна. Не должны матери в 21 веке хоронить своих детей, жертв войны. Давно пора научиться как-то по-другому что-то решать. Особенно в такой войне, которой просто не должно было быть.
Ну, собственно, это и написано на обложке книги. Книга о войне, которой не должно было быть, и о героях, которые хотели жить, но умирали. Автор этой книги, «Аэропорт», Сергей Лойки, был сегодня у нас в гостях в программе «Археология». Сергей, спасибо вам за эту книгу, спасибо за этот рассказ и, собственно, за это свидетельство, то, что вы были там, и то, что вы говорите, оно помогает нам осознать весь этот ужас того, что происходило последние два года, и, дай бог, может быть, закончится. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Всего доброго.
Параковс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Major. You want this money, come take it from me.
wallet. No, not I won't holler. Going in for my pockets. Go digging in my wallet. You better holler at Ross. I'm not copping them all. I'm still shopping at Ross. Still trying to spend a little bit of Mark Morris and return to the Mac. Then break that arrow off. Give me some key sweat. These back go off. I'm dry humping that kneecap till they scream. Let's go. She starts chugging some vodka. She's thinking I'm Ryan guys. One of these type of girls are crazy. You gotta watch them. One of the Denzel ended up rocking. I step out the El Dorado. I know you don't love me. You just love my poncho. My girl's back at home. Posted up at the condo. Doesn't mean that we can't menage though. Let's go.
You want this money? Come take it from me. Won't stop at nothing. You're a gold rush girl. You chasing paper. You almost famous. Forget the papers. You're a gold rush girl. Yes, you are. Yes, you are.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მაუწყებლობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Теперь песня. Шуточная, которая называется «Случай на таможне». На Шереметьево в ноябре 3-го Метьево у слоя нити. Я стою с тревожной, бледной, но ухоженной на досмотр таможенной в хвосте. Стоял сначала, чтоб не нарываться. Я сам спиртного лишку загрузил. А впереди шмонали уругвайца, который контрабанду провозил. Крест на груди в густой шерсти, толпа как хором ахнет. За ноги надо потрясти, глядишь, оно и звякнет. И точно, ниже живота смешно, да не до смеху. Висели два литых креста 15 веку. Ох, как он и сетовал, где закон, нету, мол. Я могу, мол, опоздать на рейс. Но Христа распятого в половине пятого не пустили в Буэнос-Айрес. Мы все-таки мудреем ход от года. Распятие нам самим теперь нужны, а не богатство нашего народа, хотя и пережиток старины. А раньше мы во все края, и надо, и не надо, дарили лики жития в окладе без оклада, из пыльных ящиков косясь, безропотно устало. Искусство древнее от нас бывало и сплывало. Доктор зуб высверлил, хоть слезу мистер лил, но таможник вынул из дупла, чуть поддев лопатою, мраморную статую, целенькую, только без весла. Общупали заморского барыгу, который подозрительно притих, и сразу же нашли в кармане фигу, а фиги вместо косточки триптих. Зачем вам складень пассажир? Купили бы за трешку березки русский сувенир, хармонили матрешку. Мир, дружба, прекратить огонь, попер он как на кассу. Козе баян, попу гармонь, икона папуасу. Тяжело с истыми контрабандистами. Этот, что статуи был лишен, малый с подковыркой он цыкнул зубом с дыркой, сплюнул и уехал в Вашингтон. Как хорошо, что бдительнее стало. Таможня ищет ценный капитал, чтоб золотинки с ним бы не упало, чтоб Гвосток с распятий не пропал. Таскает кто иконостас, кто крестик, кто иконку, так веру в Господа от нас увозит потихоньку. И на поездки вдалеко, навек бесповоротно, угодники идут легко.